Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Чего и почему боятся люди? Как страх управляет нами? В чем отличие страха Божьего от страха человеческого? Что же все-таки такой страх Божий и почему именно он позволяет не бояться Всевышнего? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача «Евангельских христианах». Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях тоже, как обычно, пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну, давай поговорим о страхе, о страхах. Не знаю, о фобиях ли, будем ли касаться этого вопроса, но попробуем в это погрузиться. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим на такой теме, как страх Божий. И у меня вопрос к вам. Как вы справляетесь со страхом, и должны ли мы бояться Бога? Как вы справляетесь со страхом, и должны ли мы бояться Бога? Давайте попробуем поразмышлять над этими вопросами. Вопросы, в общем-то, не риторические. Мне кажется, что в последнее время как бы из уст баптиста это вообще особенно звучит. Словосочетание «в последнее время». Вот. Мне кажется, одно из самых любимых словосочетаний баптистских служителей, служителей баптистских церквей. Кстати, вот насчет этого, Петр, а вот ты вот давно слышал проповедь о последних временах?
Давно. Как-то вышло из моды, уже лет как 10, как вышло из моды вот это. Но ты знаешь, в связи с, вот, с пандемией набирают обороты опять. Вот,
возвращается назад актуальность, да, всего? Да. То есть... Ну, интересно, а как ты думаешь, почему? Я помню, что вот, не знаю, там 80-е, 90-е, да, проповедь о последних временах. Ну, понятно, что в советское время, 70-е, 80-е, это была одна из любимых тем, да, проповедников протестантских, евангельских церквей. Вот. Почему вдруг эта тема так как-то уходит из, скажем, из актуальности гомилетики протестантских церквей?
Я скажу, только вы меня не забейте камнями. Мне кажется, просто много литературы стало к нам вот поступать, много экзегетики, ну, то есть как наука у нас в России развивается, и люди начинают понимать, что последние времена – это не вот, вот не всегда вот-вот-вот перед приходом Христа, а последние времена вот, часто означает вот с того момента, как нас посетил Господь, вот с того момента и пошли последние времена. А вообще-то это настолько разнообразный термин, и всегда нужно смотреть в контекст, что же он означает. Он не всегда означает вот это самое последнее время перед приходом Христа, и нужно... Вот поэтому больше знаний появилось у людей, больше литературы, вот, подстрочники появились, можно разобраться со всем. Поэтому мода как бы сошла на нет, и спекулируют сейчас в основном, ну, в отношении тех, кто не знаком с Библией хорошо, вот спекуляция с последними временами может пройти только, пока, мне кажется, только с такими людьми. Вот те же, кто знаком с Библией, те же, кто читает ее, видят контекст, они как бы, ну, пожимают плечами. Ну, вот так.
Ну что ж, друзья, давайте сегодня поговорим о страхе, потому что часто ведь какие-то конспирологические теории появляются именно на этой почве, на почве страха, страха будущего, страха настоящего. И что такое страх Божий и страх человеческий. Напишите, друзья, как вы справляетесь со страхом и должны ли мы бояться Бога. Если да, то почему и как. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И напоминаю, что у меня в гостях сегодня Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия». Петр, вот скажи-ка, какую роль страх играет в твоей жизни? Как ты реагируешь на страх?
Слушай, есть ощущение, что я не только неправильные вещи делаю из-за страха, но некоторые иногда из-за страха делаю правильные вещи. Я не могу сказать так, что однозначно, что страх отрицательно влияет на меня. Но я помню, когда-то прочитал в одной книжке, что если подросток оставил папину машину в гараже из-за страха наказания, то, в общем-то, это нормальный страх. Это вообще о страхах. А если мы говорим о разделениях страхов, то здесь надо подробнее углубляться, что же такое страх Божий и почему вот он такой несет, ну, скажем так, не только положительную, а отрицательную коннотацию.
Погоди, по страхе Божьим. Давай с твоими страхами-то разберемся. А то вот быстро решил увильнуть от этой горячей темы.
Слушай, Игорь, я как все. Я боюсь того же, что и все боятся. Там, маленькой зарплаты, когда болезнь...
В нашем городе, да?
Да, то есть, в общем, чего я... Того же, что и все эти страхи, они время от времени посещают меня. Я их, в общем, переадресую Создателю, вот, и, собственно, действую, как и все христиане. Поэтому я не удивительный в этом смысле, я банальный.
Вот. Эдуард нам присоединился, Эдуард и Евгений присоединились. Эдуард и Евгений, привет. Вот неутомимый Эдуард нам написал, как всегда уходит в плоскость Ветхого Завета. Мне иногда интересно, вы случайно не в одной группе Zoom встречаетесь вот с Петром-то. Значит, Эдуард написал: «Здравствуйте, скажите, как или в чем можно увидеть Божью любовь в Ветхом Завете? И вот как это сочетать страх Божий и Божью любовь? Как сегодня извращается слово о Божьей любви?» Вот давай начнем с последнего вопроса, да? А к страху Божьему и Божьей любви чуть-чуть подойдем. Да, обещаю, что мы обязательно поговорим об этом, Эдуард, и я не забуду. Да, этот вопрос очень хороший. Ну, давай вот так вот. Любовь в Ветхом Завете, а потом, значит, как сегодня извращается слово о Божьей любви? Но у меня последний вопрос очень так озадачил. Вот, то есть какие-то примеры? Если есть примеры, то, Эдуард, напиши, вот, что за примеры. Ты сталкивался с этим? Вот, Петр, что, как прокомментируешь?
Ну, нам нужно ответить на вопрос, есть ли в Ветхом Завете примеры любви Бога к людям, да? Вот. Угу. Ну, как бы так, то есть Эдемский сад уже, я так понимаю, не пойдет. Собственно, земля, в которой нам удобно жить и дышать не больно, и вода ласковая, и солнце греет приятно, то есть уже тоже никак не проходит как признаки любви, да. То есть сам мир, который создан и так удобен для нас, он уже, видимо, не объясняется тем, что Бог любит нас. Ну, наверное, не объясняется его любовь и тем, что сначала он там создает народ из семьи, у которой, ну, собственно, не могло быть детей, а потом спасает его из рабства, вот, а потом дает законы, которые помогают жить, а потом поселяет в обещанной земле. При этом постоянно Господь, ну, так же, как и родитель к детям, желая, чтобы они были вот, ну, такими людьми, не овощами, а людьми хорошими, добрыми, искренними, он их воспитывает, прикладывает усилия для того, чтобы они были такими. В этом тоже забота и любовь проявляется. Вот. И не без наказаний, конечно. Все время поддерживает их людей, ну, тот избранный народ, да, там, вот, пытается им подсказать, что не только о них забота у него есть. И, в общем, я вижу любовь Бога к людям во многих страницах Ветхого Завета, и об этом можно говорить бесконечно. Вот. И его жажда любви, его жажда общения с человеком описана пророками и малыми, и большими довольно-таки многократно. Вот. С другой стороны, человек пытается уйти от этой любви, потому что она, знаете, такая, может быть, в какой-то момент требовательная, потому что Господь как будто подтягивает нас на свой уровень. Он как будто хочет, чтобы мы стали немного лучше, немного добрее, немного искренней, не закрывались в своем эгоизме и страхе. И в этом смысле она бывает некомфортна, эта любовь. Но это любовь, как ни крути.
У нас сегодня много комментариев. Евгений Панин, значит, задает классический вопрос таких евангелических благовестников, которые, видимо, они любят задавать на улице прохожим. Умереть боитесь, Петр? Спрашивает Евгений.
У меня обычные страхи в этом смысле. А кто моих детей будет кормить, воспитывать? То есть в этом смысле. А так, в общем-то, нет. То есть если бы было пообещано, что вот все, собственно, не беспокойся. Вот. А потом, ну что значит боюсь или не боюсь? Время определяет Господь. Я к этому моменту отношусь, ну, довольно-таки спокойно. То есть... Не вижу я, чтобы я стремился к этому, но и избегать этого в свое время тоже не собираюсь. Вот. У меня есть хорошие учителя, которые уже представились, и которые как-то после очередного инфаркта, когда его вымолили, он сказал, зачем вы меня вымолили, сейчас бы я уже был на груди у Христа. То есть я примерно такого же мнения, как призовет Господь, так и пора. А коль я здесь, значит, надо трудиться. И тут вопрос не в страхе или боюсь, не боюсь умереть, а вопрос в своевременности. Я бы это так сказал.
Алла написала, а как вы думаете, что я имел в виду Иов, когда сказал, чего я боялся, то и случилось со мной? Хороший вопрос, кстати.
Он боялся того же, что и все мы. Нищеты, болезни, смерти детей, развода. Ну все, а все это с ним случилось одновременно. Еще и крах бизнеса, и друзья отвернулись, и родственники. И еще... Те друзья, которые были, ну, которые настоящие друзья, еще стали его обвинять в том, что с ним произошло. То есть, в общем, все, чего мы можем бояться, в Иове сошлось. Там все так и есть. Мы же этого боимся. Если вот искренними будем, подойдем к зеркалу и спросим, чего мы боимся. Мы боимся тех вещей, которые с Иовом произошли. Так что ничего удивительного. Он сказал то, что есть на самом деле. И с нами такое бывает. Мы, если дети заболевают, мы можем точно сказать, вот мы этого боялись, это и случилось. Мы потеряли работу, мы говорим, мы этого боялись, это и случилось. Ну, вот так.
Вот, Андрей написал очень интересный комментарий. Братья, скажите, пожалуйста, почему я не понимаю Ветхий Завет? Можно сказать, что я и Новый Завет не очень, но немного лучше, чем Ветхий Завет. У меня пропадает желание читать Слово Божье. Ну, кстати, очень хороший вопрос. И ты знаешь, вот мне такой редкий. То есть на группах по изучению, например, по обзору Ветхого Завета, и когда мы изучаем Ветхий Завет, я иногда слышу такую обратную связь. Андрей, спасибо за этот вопрос, очень, очень хороший вопрос. Петр, как ты?
Я уже рассказывал, у меня есть такое служение, оно как больше хобби, но его там уже церковным сделали, да. То есть я езжу, рассказываю дома трудолюбия, есть такие дома трудолюбия, но и я езжу, рассказываю, читаем Библию, по сути дела. И мы начинаем всегда с книги «Бытие». И я не могу сказать, что эти уставшие люди после работы без интереса слушают. Они слушают с интересом. Вопрос в подходе, в том, что мы хотим прочитать. Я думаю, что нам, вот людям современным, не хватает взгляда на Ветхий Завет как еще и как на литературное произведение. Посмотрите, там много очень интереснейших рассказов про Авраама, про его сына, про его внуков, про его правнуков. То есть там реально очень интересные рассказы и касаемые народа уже и в царствах, и о героях, и о Соломоне, и о Давиде. Очень много интересного написано. И если отслеживать судьбы людей – вот прям как вот героев каких-нибудь романов, то мы можем вот с интересом перечитывать заново и заново, находя что-то новое. В общем, там сюжетные линии есть. Это отличнейшие произведения, которые помогают нам увидеть то, как люди выстраивали свои отношения с Богом, как Господь участвовал в их жизни. И это... прекрасные произведения литературные. Поэтому подойдите немножко с этой стороны, и вам станет гораздо интереснее. Ну, мне так кажется.
Угу. Значит, Эдуард, Андрей еще пояснил, я читаю, но мне непонятно.
Здесь бы, конечно, хороший...
Знаете, есть еще очень хороший тот комментарий от Эдуарда. Петр, только не спойлерите. Вообще, заспойлерить Ветхий Завет, Эдуард, мне кажется, за... многовековую историю, значит, еврейского народа Израиля и христианства, как бы уже мы с Петром тут просто ничего не можем просто заспойлерить.
Да, добавить сложно. Но еще один совет я могу вам дать сразу точно. Отнеситесь как к произведению, а еще не спешите оправдывать Бога. Не спешите. Потому что как только мы начинаем оправдывать Бога в спорных ситуациях, мы упускаем очень интересные моменты, которые на самом деле являются конфликтными. И чем более спорный момент и конфликтный, тем интереснее разрешение и интереснее вот увидеть, как разрешается этот вопрос, который, казалось бы, порочит Бога. Ну там, ну как так, Бог допускает несправедливость? Да, не допускает, согласитесь с этим, пойдите дальше и посмотрите, как разрешается этот вопрос. И мне кажется, с этой точки зрения увидеть конфликты в Библии, как они разрешаются, один из замечательных подходов, чтобы сделать интересным для себя чтение этого Писания. Это действительно интересно, надо просто увидеть это. Вот. И, конечно, если бы, я так могу сказать, что хорошо бы рядом иметь человека, который может раскрасить это все. Вот. И могу одного из современных экзегетов порекомендовать, который помогает увидеть что-то новое, это Андрей Десницкий. Посмотрите, почитайте. Мне кажется, очень интересно. Достаточно интересно.
Да, Андрей, я могу сказать вот свой опыт. Я очень вас хорошо понимаю. Вот прям очень хорошо понимаю. А почему мне не всегда интересно? Знаете, я могу сказать, почему не всегда интересно. В принципе, любое чтение, это я уже как преподаватель, да, литературы могу сказать, любое чтение, если оно не носит только развлекательный характер, да, оно имеет свой порог вхождения. Что такое порог вхождения? Это, знаете, когда вы приходите вот кому-то домой, да, вы сначала звоните, ждете, когда вам откроют, там нужно, значит, соответственно, вытереть ноги, поздороваться с хозяевами, только потом тебя пригласят, раздеваешься, там, значит, какие-то этикеты исполняешь, да? Вот порог вхождения в Ветхий Завет, он больше, чем в Новый. Но и в Новый Завет у нас есть порог вхождения, да, некоторые вещи нам непонятны, просто потому что прошло уже 21 век, да, и мы многие вещи не понимаем, поэтому Ветхий Завет, здесь я согласен, здесь я бы посоветовал, во-первых, какую-то хорошие книги по обзору Ветхого Завета прочитать. И читать так, вот не читайте просто, знаете, как книгу, то есть вот прочитал, и ты хочешь сразу понять. Прочитайте главу и постарайтесь вот с этой главой разобраться, например, «Бытие», да, почитайте какие-то книги. Сначала попробуйте понять, да, просто почитать, понять, что говорится, почему так говорится. Потом попробуйте вот найти литературу и читайте дополнительную литературу. То есть для того, чтобы понять, что там творилось, нужно немножко вот разобраться во всей этой истории. Да? Когда ты разбираешься в этой истории, тогда становится интереснее. Еще хорошо это делать не одному. Вот, мне кажется, какую-то компанию найти христиан, которые бы давайте вот будем вместе там читать и разбираться, да, и вот спорить, не соглашаться. Вот тогда она, Ветхий Завет, начинает играть какими-то своими красками. Да. Ты вдруг понимаешь, что тебе в 21 веке вот это становится интересно. И, честно говоря, очень сложно увлечься значит, перечислениями имен в книгах про Эльпименон. Просто вот, ну, очень сложно. Это надо быть очень каким-то таким серьезно. Вот Андрей пишет, давайте сейчас, но мы не можем как бы вот весь Ветхий Завет сейчас там обзор сделать, но если вы хотите, мы можем как-то запланировать какие-то, может быть, передачи, которые... Мы уже... У нас есть цикл передач «Неидеальные герои Ветхого Завета», вы можете просто полистать в архиве и просто послушать, посмотреть, да? Если у вас есть вопрос, пишите. Вот мы давайте даже можем договориться. Вы можете написать прям комментарий прям к этому видео, либо к, ну вот просто найти меня или Петра, написать нам прям в личном сообщении, и мы будем возьмем эфир и прям по вашим вопросам пройдемся. Вот я постараюсь, значит, постараюсь это сделать. Так что все для вас, Андрей. И самое важное, да, друзья, для нас это то, что вы с нами. Вот такие вопросы, которые задаете Алла, Евгений, Андрей, Эдуард, для нас очень важны, потому что мы видим обратную связь, мы понимаем, что, например, мы там запланировали с Петром уже там кучу вопросов, да, вот, и эфир пошел, то есть наш разговор пошел уже в другом, немножко в другом русле, и нам это нравится, просто потому что есть обратная связь от вас. Это значит, что вот как-то передачи наши, наши эфиры, они попадают в тот живой нерв, духовный живой нерв, который есть у нашей аудитории, то есть который есть у вас. И большое спасибо за ваш интерес к нашим эфирам, к нашим передачам, передачам погружения. Большое спасибо, и ваша поддержка очень важна для нас. Также для нас важна и ваша материальная поддержка, поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку, прям кликайте по ссылке, переходите, вы можете оформить разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, какая будет для вас посильной, любая форма, удобная для вас форма платежа, вы можете выбрать. Все эти деньги, конечно же, идут только на то, чтобы продолжать наши эфиры, продолжать и обеспечивать разные технические вопросы, вот, в том числе, конечно же, там вопрос оборудования, покупки оборудования и для осуществления этих эфиров. Поэтому это все благодаря вам. Большое спасибо, что вы неравнодушны нашему проекту, за комментарии, за вашу финансовую поддержку. Еще раз, переходите по ссылочке, кликайте, оформляйте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму выбирайте. Большое спасибо, что вы с нами. И, конечно же, у нас и мы можем помочь вам, если у вас есть, как вы попали в сложную жизненную ситуацию, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия 8 800 333 1706. Вот прямо над Петром вы увидите его в шапочке нашего стрима. 8 800 333 1706. Это анонимно и бесплатно. Ага, Андрей написал, у меня сейчас лежит ребенок в больнице, ему месяц и 10 дней только. Да, Андрей, мы давайте помолимся за... Мы попросим сейчас Петра, наверное, помолиться за ребенка в тяжелом состоянии, написал Андрей. Петр, ты можешь помолиться сейчас?
Да, да, давай. Великий Бог и любящий Отец, мы благодарим Тебя за возможность обращаться к Тебе в разное время. Сейчас мы молим Тебя и за Андрея, и за его ребенка. Мы, конечно, молим об исцелении, о том, чтобы Господь восстановил его и вернул родителям в здравости. Вот. И молим за Андрея, за его сердце, чтобы ты успокоил его, даровал мир и дал полностью положиться на тебя. Вот. Молим тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Спасибо, Матвей. Да. Мы будем продолжать молиться, и я передам молитвенную нужду. У нас есть молитвенный эфир, где мы объединяемся, и все наши слушатели и зрители Теос и подписчики объединяются в молитве. Я передам вашу молитвенную нужду в этот эфир, чтобы обязательно еще молились о вашем ребенке, Матвее. Андрей, поддержка вам огромная, поддержка от Господа и каких-то сил, исцеляющей силы от Господа. Очень желаем. Спасибо, что вы делитесь этой нуждой. Это очень важно. И, друзья, если у вас есть молитвенные нужды, тоже можете писать. Мы будем передавать в наш молитвенный марафон Теоса. И, конечно же, мы будем молиться о вас. Друзья, давайте продолжим наш эфир. Итак, вот скажи, как по-твоему, Петр, страх – это защитный механизм или проблема, с которой нужно справляться? Когда вот страх становится проблемой, по-твоему, вот, по твоему мнению?
Ты знаешь, страх как может быть защитным механизмом, страх. Ну, не уверен я, что настолько я сейчас квалифицированно смогу все объяснить тебе, но... То, что страх – это большая проблема для людей, любой тебе психолог скажет. Правда, я не уверен, что все страхи настолько болезненны, как вот нам пытаются объяснить. Мне ближе бытовое объяснение, что, в общем-то, боятся все, и люди отличаются лишь тем, что одни преодолевают страх, а другие поддаются этому страху. Вот. И в этом смысле, если мы говорим о страхах, то сегодня и разных фобиях, то сегодня их можно насчитать больше сотни. Люди чего только не боятся. Боятся быть бедными, боятся быть богатыми, боятся встретиться с красивыми людьми, боятся встретиться с уродливыми людьми. Я когда читал про эти страхи, мне было довольно-таки смешно. Вот я думаю, что страхи сами по себе забирают достаточно много сил у людей, чтобы справляться. И, конечно, тот более счастлив человек, который вот, чувствует себя в безопасности или более комфортно, в меньшей опасности. Чем больше человек тратит энергии и сил на то, чтобы справиться со своими страхами и внутренним напряжением, тем меньше у него сил остается на созидание. Это вот ну, такая бытовая психология, которую, мне кажется, каждый знает. И в этом смысле справляться со страхами надо, конечно, и освобождаться от них тоже надо. И в этом смысле, ну, как, то есть есть пасторы, есть психологи, можно обращаться и консультироваться, и получать помощь. Вот. А совсем другое дело, если мы все-таки говорим о страхе Божьем. Это все-таки такой термин, такое понятие, которое вряд ли мы можем связывать с внутренними страхами и с внутренними опасениями там, о будущем. Вот так я бы сказал.
Андрей еще написал, можно, пожалуйста, попросить молиться за покаяние Владислава и Владимира, а не, я так понимаю, из моих племянников Даниила и Лены за их покаяние, пожалуйста. Да, мы передадим эти просьбы, и Андрей, и будем молиться за это. Да, друзья, присоединяйтесь еще к нам. Мы сегодня говорим о страхе, страх Божий, страх человеческий. Вот как вы думаете, как вы сами справляетесь со страхом? И должны ли мы бояться Бога? Напишите нам. Значит, смотри, тогда давай вот, раз уж ты начал эту тему, затронул эту тему в своем ответе, то давай попробуем перейдем к отличию страха Божьего, страха человеческого. В чем же все-таки отличие страха Божьего, страха человеческого? Перед этим я не буду рассказывать историю, ты уже приготовился, я думаю, да? Но нет, пока истории не будет, но... Я, скажем, вставлю свои 5 копеек насчет страха человеческого, то есть страх, когда становится проблемой. Страх действительно является защитным механизмом, то есть естественно, да, страх, ну, например, как боль. Когда человек не чувствует боли, то, соответственно, он начинает не наносить вред своему организму. Он не чувствует, и, соответственно, его ничто не останавливает. Страх тоже такой останавливающий фактор, механизм, заложенный в нервные синапсы нашего организма, который вот просто предупреждает об опасности, говорит о проблеме. Если мы, например, разрешаем эту проблему или работаем с этой проблемой, но страх не уходит, а вот превращаются в такие тревожные, постоянно тревожные состояния, иногда фобии, да, вот это уже говорит о проблеме, это говорит о том, что здесь нужно что-то делать. И вот мы подходим к вопросу страха человеческого. Страх человеческий, страх перед человеком, да. Давид, когда, в общем-то, последний раз согрешил перед Богом, да, и Бог говорит, выбери наказание, да, Давид говорит, что вот, ну, что ты, какое наказание, на выбор, да, Давид говорит, что лучше впасть в руки Бога, чем в руки человеческие, да, вот, давай-ка попробуем поговорить, ну, что же такое все-таки страх?
Любой пастор знает, что лучше впасть в руки Бога, чем в руки человеческие, потому что нигде, как в церкви, не умеют устраивать судилища товарищеские, и это бывает довольно-таки неприятное, но... Слушай, тут все очень просто, и как под страхом Божьим мы подразумеваем благоговение какое-то и трепет. Вот. Кстати, страх Божий в Ветхом Завете используется как такой положительный момент, когда страху Господню научу и страх Божий начало мудрости, так и отрицательный. Допустим, на другие народы напал страх Господень, и они убоялись. То есть там, наверное, и ужас больше, чем вот, благоговение и трепет. Вот. Что касается человеческого страха, то вот человеческий страх, и он ну, сродни тому, что испытал Адам в саду Эдемском, когда испугался Бога. Или сродни тому, чего боялись фарисеи, когда пытались выставить себя не теми, кто они есть перед людьми. То есть это же страх руководит нами, когда мы пытаемся изобразить кого-то, кем мы не являемся. Да, то есть мы боимся открыться и сказать, что вот мы вот здесь несовершенные и там несовершенные. Почему мы не открываемся? Потому что нам страшно. Страх заставляет людей даже контролировать ситуации, контролировать поведение других людей. Используются разные способы. Люди сами того не понимают, насколько часто они используют разные способы, чтобы контролировать все из-за своих страхов. Вот. И в этом смысле страх Божий, который благоговение и вот перед личностью, перед, не знаю, перед могуществом, вот, и боязнь открыть свое несовершенство, вот это два различных страха, которые и так можно назвать, что вот страх Божий и страх Божий. Но я бы сказал, что между этими страхами огромная пропасть. Вот, потому что есть вот ощущение, что, знаешь, вот тот страх, который испытал Адам в Эдемском саду и прикрылся, и тот страх, который заставит людей в конце времен бежать от лица Господней и просить горы накрыть их, вот он одной природы. И это, ну, хоть не то, что ты называешь страхом человеческим, но это страх Бога, как бы открыться перед Богом, но это страх открыться. Да, страх открыться, страх показать свое несовершенство. И этим страхом болеют очень много людей. То есть это и в церквях, и вне церкви, и, в общем-то, об этом просто, ну, там, вне церкви не говорят, в церкви говорят хотя бы об этом, а вне церкви не говорят. Все просто пытаются изобразить картинку более-менее успешной и удачной жизни, но если копнуть глубже, то можно увидеть всю несостоятельность людей, как, ну, как людей, да, и в этом смысле все боятся открыться, все боятся сказать, что они и чувствуют себя не такими состоявшимися, и видят себя намного хуже, чем пытаются представить. И вот боязнь открыться, вот это вот страх человеческий, который приведет людей к тому, что они не выйдут на свет. Если сейчас не попытаются это сделать, то потом уже это войдет в привычку, и они просто не выйдут на свет, когда все обличается, все становится на свои места, и люди вот в этом свете, да, они оказываются теми, кто они есть. И вот это вот страх человеческий, вот. И это не сродни страху Божьему, потому что как раз страх Божий, насколько я понимаю, несмотря на то, что вот этот вот такой благоговейный трепет, но он как раз появляется тогда, когда я знаю, что у меня есть ответственность перед этой личностью, да, и я собираюсь открыться. И я вот в этом благоговейном трепете и принимаю это прощение, и принимаю это вот принятие, да, и уважение, и любовь, и восхищение, все сразу охватывает меня, потому что вот это и есть страх Божий. Он зиждется скорее больше на доверии, чем на недоверии. А вот страх Адама, он, как, конечно, строится на недоверии. Это две разных природы. Вот. И это очень важно отличать, потому что вот и в синодальном переводе очень сложно разобраться, где вот этот страх, а где другой страх. И те люди боятся Бога, но только вот природа совершенно разная.
Да, Эдуард спрашивает, а с Давидом какое место? Это самый конец второй книги царств. И это когда Давид уже в преклонных летах весьма решил сделать перепись населения, чтобы, понятно, чтобы обложить налогом людей. И как бы Бог, обращаясь к нему, говорит о том, что, ну, тебе мало, что ли? То есть, и чего тебе не достает, чего бы я тебе не дал, да? Ну, почитай, это там самые последние главы второй книги царств, и как раз он говорит, выбери себе наказание. И Давид там очень, ну, как бы там есть очень проникновенный вот этот диалог Бога и Давида, очень интересный, действительно. Так что там тоже, в общем-то, о страхе, да, отчасти, да.
Ну, надо сказать, что там странная вообще история, и непонятно, за что его наказывают, потому что вроде, ну, перепись населения, ну и перепись населения, да. А тем более там, насколько вот в синодальном переводе вообще звучит так, как будто дух его побуждает пересчитать, а потом и за это же его и наказывают, да. Если не знать вот исторических традиций, то, в общем-то, это не только в традиции иудеев было, но это и в традиции нашей есть. Например, на рыбалке не принято пересчитывать рыбу, пока еще идет рыбалка. Пересчитал все, закончил счет. И в каком-то смысле посчитать означало завершить. То есть ты посчитал уже завершенное. А так как народ Божий еще рос и распространялся и так далее, то есть это не окончание народа Божьего, да, не конец, и любой пересчет мог восприниматься, это одна из версий, конечно, мог восприниматься как окончательное, да, и в этом смысле это вызвало гнев у Бога, потому что как так, история еще должна длиться, народ еще должен увеличиваться и множиться, а его уже посчитали, как будто завершили счет. И в этом смысле понятен тогда гнев. И вот там вот этот вот выбор, о котором ты говоришь, что страшно впасть в руки людей гораздо страшнее, чем в руки Бога. Там очень интересно так сказано. И многие пасторы это поддерживают, кстати. Я не согласен.
Ну, как бы Давид в одном из псалмов вообще, когда разговаривал с Богом, говорит, суди Божий, на твоем ли я пути. Да? То есть вот для него очень важно было быть на пути Божьем, потому что, свернув с пути Божьего, ну, множество библейских и жизненных примеров об этом говорит, что происходит с человеком, который сворачивает с этого пути, и как это происходит, несмотря на то, что вроде бы шел вот хорошо и верно, да. Мне очень нравится, одному из пророков Бог говорит, конец твой будет хорош, да. Вот, это такое, мне кажется, очень вдохновляющее, несмотря, ну, вроде, казалось бы, о смерти, но это очень вдохновляющая поддержка Бога, да. Вот это очень редко, когда Бог говорит, тебе сейчас трудно, но не сомневайся, да, не сомневайся в моей руке. Давай посмотрим, что говорит Библия нам о страхе. И, значит, естественно, книга Притч, ну как же, там вот на все темы жизни, 14-16 глава, 16 глава, 6 стих. «Милосердием и правдой очищается грех, а страх Господень отводит от зла». 16 глава. 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». 10 глава Притч. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Ну и самая, наверное, известная глава, 9 глава, начало мудрости, страх Господень, опознание святого, разум. Вот. И вот ответь-ка мне, Петр, и, друзья, присоединяйтесь, вот как вы думаете, как страх может приводить к мудрости? В чем это вообще проявляется?
Ну, самый такой, как бы сказать, я люблю бытовую теологию, самый бытовой... Бытовой ответ заключается в том, что так или иначе все мы будем стоять перед Господом. И все мы будем отвечать за то, что мы делаем. И хотя бы вот память об этом уже очень много вещей отвернет от нас, от плохих поступков, от плохих там, вещей, потому что мы знаем, что за все нужно отвечать. И это называется ответственность. И это всегда связано со страхом Божьим, потому что современный человек, для которого Бога не существует и который всего лишь перед своей совестью отвечает, это, с этим большая дилемма. Потому что никто не узнает, значит, этого и не было. И люди в большинстве своем боятся не того, что они сделают что-то плохое, а они боятся того, что об этом узнают. Вот. Люди не боятся быть лжецами, не боятся быть ворами, да, но они боятся, что об этом узнают. А здесь мы сталкиваемся с тем, что так или иначе, если Господь есть, то Он видит, и отвечать перед Ним придется. И здесь так или иначе узнает, весь мир узнает в свое время. Поэтому вот знание это, оно уже отталкивает от многих бед, отворачивает от многих проблем, и, в общем-то, является в каком-то смысле, вот в поэтическом смысле, здравием и для тела, и удлиняет годы жизни, и, в общем-то, позволяет много-много чего хорошего сделать и отворачивать от плохого. Это вот если таком, на бытовом уровне. А если уж там теологически опускаться, то есть литература специальная, которая позволит увидеть действительно загадки и тех простых высказываниях, которыми для нас являются притчи. Потому что для иврита свойственно вот то, как это было выстроено на иврите, это действительно является и загадками, и над этим интересно поразмышлять и подумать. Мы, к сожалению, не видим этого в русском языке. Вот для этого там можно почитать о библейском параллелизме у того же Десницкого, очень интересное. Мне нравилось, я читал замечательная книга. Вот, вот так.
Ну, значит, новая книга вышла у Андрея Десницкого, раз уж на то пошло, называется «Что на самом деле говорит Библия?» Вот, значит, о Ветхом Завете, как раз о Ветхом Завете мы говорили, вот он как раз исследует Танах, то есть, да, закон пророков и так далее, да, весь кодекс Ветхого Завета, вот, и, в общем, там поднимает очень сложные вопросы, да, в том числе параллелизма и так далее, так что, пожалуйста, она, в общем, сейчас доступна, Alpina Nonfiction выпустила советское издательство, которое и издает, в общем-то, концентрируется именно на нехудожественной литературе, издала книгу Андрея Десницкого. Значит, вот вопрос, к которому я обещал вернуться, Эдуард задал, и я не могу к нему не вернуться. Страх Божий и любовь. Как это сочетается? Почему, значит, нужно бояться? И как, ну, как бы, когда мы любим, как же мы боимся? Да? Ну, мы не должны бояться, если мы любим. И боящийся несовершен в любви, мы еще читаем в Библии, ибо в любви или ибо в страхе есть мучение, да? А что же все-таки такой страх Божий? Почему он позволяет не бояться Всевышнего? Вот как совместить Божью любовь и страх Божий?
Но если мы поменяем выражение «страх Божий» на благоговение, то, наверное, будет легче это принять, да? Потому что благоговение с любовью сочетается очень хорошо. Да, мы и любим, и благоговеем, и трепещем, бывает, к одному объекту. И в этом нет никакого вот, ну, как, какого-то противоречия. Бывает даже, что мы испытываем страх по отношению к объекту любви, но это страх потерять этот объект любви, да, утратить с ним связь, страх обидеть. И тогда страх с любовью тоже мы можем сочетать. Например, опять же, вопрос отношения детей, вопрос отношения полов. Там всегда есть вот это ощущение, то есть если мы влюбляемся, то мы боимся это потерять. Если мы любим детей, то мы, естественно, боимся потерять или боимся нарушить ту гармонию отношений, которая есть и существует. Но если мы говорим о благоговении и о трепете каком-то, то это очень хорошо сочетается с любовью к Богу и с любовью Бога к нам. Потому что, ну, благоговение как минимум избавит нас от понебратских отношений с нашим Творцом. Вот. И если это еще, знаете как, если мы будем познавать Бога и узнавать о нем каждый раз что-то новое, то, поверьте, благоговение, трепет и страх будут самым настоящим, самыми искренними и самыми естественными чувствами по отношению к нашему Создателю, потому что вот когда говорят, что он достоин этого, то есть это достоинство нужно просто рассмотреть и увидеть в нем. И вот когда мы открываем его, когда мы видим его немножко больше, чем мы сейчас знаем, и узнаем что-то о нем новое, то вот тогда нас и охватывает самые естественные ощущения там, благоговейного трепета и страха. И это связано с любовью напрямую, потому что не любить Бога невозможно. Ну, в общем, потому что есть эти... Вот.
Ну, вот есть пока тут небольшая техническая пауза, да. Эдуард написал: «Помните в книге «Исход»: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы страх Господень был у вас. Некоторых же страхом спасайте». Вот, прокомментируешь ты?
Ну, не бойтесь, потому что Бог пришел, и страх Господень у вас. Это вот прямая иллюстрация того, как может синодальный перевод, ну, или любой другой русский язык, там, да, вот мы берем с иврита, там, или перевод Септуагинты, да, и смотрим на это все. То есть не всегда мы можем удачно перевести вот эти фразы, потому что могут использоваться два разных понятия, ну, или два разных, или три разных слова, касаемых страх. Вот. Это надо смотреть и отрывок, и смотреть текст более внимательно, и уже там с подстрочника, может быть, изучать его там, с комментариями. Вот. Я бы не стал сюда тут же к этой истории приделывать фразу из Нового Завета, которая тоже имеет свой контекст и свою, скажем, свою цель использования, потому что, насколько я понимаю, Павел был обеспокоен спасением людей, Да, и для него любые способы были хороши, и для некоторых, не для всех, друзья мои, я еще раз хочу сказать, далеко не для всех. Для некоторых, апостол Павел говорит, неплохо было бы напоминать, и некоторых страхом спасайте. То есть для некоторых это будет действенное там, оружие или там, действенное убеждение, вот. Цели, как бы вспоминать страх именно в таком положительном моменте.
Здесь очень важно, да, мне кажется, еще одно место я приведу из Священного Писания, это книга пророка Исаии, 33 глава, 6 стих, «Настанут безопасные времена твои, обилие, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем твоим». Вот как безопасность связана со страхом, на твой взгляд? Боже.
Фух, ну, я привык, конечно, изучать отрывки более долго, чем сейчас. Вот. Но на первый взгляд могу сказать, что страх и безопасность. Я уже приводил пример о том, что молодой человек, который руководствуется страхом наказания от отца и не берет машину без разрешения из гаража и не угоняет ее от родителя, он, в общем-то, на безопасном пути. Примерно так же может действовать страх Господень, в том смысле ответственность, которую мы испытываем по отношению к Богу. То есть мы отвечаем перед Ним за свое поведение, и некоторые вещи, которые, может быть, нам и нравилось бы, и хотелось бы сделать, но мы не делаем, да, они сохраняют нас от каких-то неприятностей, вот. Наша испорченная природа может хотеть делать разные вещи, но ответственность и страх Божий сохраняют нас от таких вот, ну, скажем так, неприятностей, которые могут возникнуть.
Я могу какую-то такую иллюстрацию сделать насчет страха человеческого, к чему он приводит и почему страх Божий, в общем-то, это совсем другое. Да, есть такой знаменитый фильм, классик американского кинематографа «12 разгневанных мужчин». Сразу подчеркну, не 12 Никиты Михалкова, который, собственно, является ремейком этого фильма. Смотрите просто «12 разгневанных мужчин». Он короче и динамичнее, и интереснее. Там гораздо больше, мне кажется, смыслов. Да? Там каждая фигура из этих присяжных вот такое олицетворяет какой-то жизненный подход, жизненную философию, да. И вот там есть один человек, который настаивал на том, чтобы, ну, как бы на казни вот молодого человека, которого обвиняли в убийстве отца, именно на том, что он всю жизнь сбивал своего сына, и в конце концов сын сбунтовался и сбил его, да. И он поэтому осуждает этого парня, потому что он судит своего сына. Да? Вот то, к чему приводит наш страх, да? Страх, что он вырвется у меня из рук. И вот нормальные взаимоотношения отцов и детей – это взаимоотношения таких паритетные в каком смысле? Есть благоговение, да? Любовь, да? И страх, конечно же, есть страх, потому что страх обидеть, страх сделать больно, страх разрушить отношения, страх повредить, да. Вот, а когда есть физический страх, что ты будешь наказан, на какой-то этапе это все работает, но потом это все перестает работать. Страх физического наказания, если постоянно физическое наказание, если постоянно есть физическое наказание, то он уходит, да, вот. Как бы это такая форма, ну, это вот то, что есть, да. Ну, вот какие-то части мы сегодня этой темы затронули, страх человеческий, страх Божий. Друзья, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что делитесь молитвенными нуждами и вашей болью, может быть, вашими страхами, это тоже очень важно. Сегодня мы говорили о страхе Божьем, страхе человеческом, говорили о том, что страх Божий приводит нас к безопасности в Его руках, и Бог обещает нам, да, вот, что Он будет с нами. И это очень важно. И когда Христос говорил со своими учениками накануне распятия, Он как раз говорил, и когда Он как раз оставлял, значит, учеников перед восхищением, Он тоже говорил, что я вернусь, и я с вами отныне до скончания века. Поэтому, друзья, не бойтесь, потому что Божья любовь преодолевает страх, побеждает страх и помогает нам в этом торжествовать, помогает нам все время торжествовать во Христе. Большое спасибо, Петр, сегодня за этот разговор. И, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.